Буду читать из Евангелия от Луки очень хорошо известное нам событие, 9 глава, с 51 стиха и ниже. «Когда же приблизились дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него». Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас, вот вспоминаем мы дату, 45 лет, как Господь повел свой народ по такому особенному пути. Но братья немножко делились вот из личной жизни, биографии, как Бог их вел этим путем. Но как братьев, так и нас сегодня пример есть Иисус Христос, который прошел впереди, смотря на которого, и мы стараемся идти, чтобы идти тем же путем. И я вот прочитал из Евангелия от Луки один отрывочек, событие такое, о котором я хотел бы немножко порассуждать. Первая мысль. Приблизились дни взятия Его от мира, и Христос захотел идти в Иерусалим. Иисус Христос не один раз шел в Иерусалим, шел и возвращался оттуда. Но пришло время, когда ему нужно прийти туда, и он уже не вернется из Иерусалима. Приблизились дни взятия от мира. А это значит, последние дни его жизни. И он понимал, что будет переселение с этой земли в небесные обители. Но какое переселение? Совсем не так, как Енох переселился, совсем не так, как Илия переселился, без болезни, без каких-то там мучений. Он знал, что его ждут мучения, он знал, что его ждут трудности, и тем не менее мы читаем, он захотел идти. Он знал, что там его ждет битва, тяжкая битва. И как написано в послании к евреям, мы читаем в 10 главе 7 стих, Господь говорит: «Иду исполнить волю Твою, Отче». Друзья, он знал, что его ждет страдания, но он захотел идти на эти страдания, чтобы исполнить волю Божию. Мы сегодня вспоминаем, какой был трудный путь. Сколько приходилось братьям отбывать в местах лишения свободы, сколько поплатились жизнью своей. Друзья, но тем не менее, многие это делали с готовностью и даже с желанием. С желанием, чтобы выполнить волю Божию. Вот иду, Господь, исполнить волю Твою. Почему? Да потому что Он оставил нам пример, как пишет апостол Петр, чтобы мы шли по следам Его. Это первая мысль. А следующая мысль. Когда подходили к селению Самарянскому, Иисус Христос посылает учеников перед собой, чтобы они приготовили место. Видимо, нужно было там переночевать, потому что путь был далекий. Ученики вошли. Так написано, они пошли и вошли в селение Самарянское. А когда подошел Иисус Христос с остальными, тут поставили заслон. Ты сюда не зайдешь. А почему ты сюда не зайдешь? У тебя вид другой. У тебя вид путешествующего в Иерусалим. И я думал, что это был за вид? Может быть, у него были какие-то особые белые одежды, а у учеников черные одежды. Я не думаю, друзья, что было так. Я не думаю, что Христос отличался от учеников. И даже больше скажу, друзья, Христос ни там, ни проповеди не сказал, ни одного чуда не совершил. Вот его просто присутствие возмутило селение Самарянское. Ты сюда не зайдешь. У тебя другой вид. Что же это был за вид? Что не приняли его в селении Самарянском? Что это был за вид, друзья? Чтобы нам лучше понять эту мысль, Мы прочитали ниже, когда их выгнали из селения Самарянского, ученики говорят: «Учитель, позволь, мы сейчас скажем, и огонь сойдет с неба и спалит это селение». И Господь тогда им объясняет, ну, простыми словами, какая разница между ними и между вами, дорогие мои ученики? Они делают зло, а вы хотите отомстить. Какая между вами разница? И вот здесь Христос говорит: не знаете, какого вы духа. Я пришел, у меня другой дух. И поэтому меня не принимают. Меня издалека узнают, потому что кроме людей есть сатана, который движет людьми. И в этом селении Самарянском тоже были люди, которыми двигал сатана. И они не пускают его, у него вид другой. А что это за вид? Он идет исполнить волю отца своего. Он идет на последнюю борьбу для того, чтобы взять грех мира на себя и в теле своем казнить эти грехи на кресте Голгофском. Вот какой у него вид. А этот мир, вид этот миру не нравится. На крест, на крест. Братья и сестры, вот почему даже сегодня, даже сейчас мы получаем сообщение, в Краснодарском крае не дают проводить лагерь, в Молдавии не дают проводить лагерь. А почему не дают? Та вид другой, не такой, как вот лагеря современные проходят у других конфессий. Там, где все можно, там, где внешний вид такой, знаете, ну, вольный очень, там, где духовные, глубокие духовные истины, темы возрождения, обращения, покаяния заменено сейчас какими-то развлекательными различными мероприятиями и все прочее. Такой вид нравится. Пожалуйста, проводите, занимайтесь. А иметь вид путешествующего в Иерусалим, иметь такое решительное желание исполнить волю Отца, иметь такое намерение бороться с грехом и победить его, о, такой вид дьяволу не нравится. Такого мы не пустим, такого мы не допустим. Мы много уже слышали сегодня. Вы на кого руку подняли? Да мы вас, да мы с вами. И пытались, и делали, и сколько пытались, и сажали, и умерщвляли. Но вид путешествующего в Иерусалим, его невозможно изменить, если смотреть на Христа и идти его путем. Его изменить невозможно. Иду исполнить волю твою, Отче. И вы знаете, друзья, радостно, но вместе с тем и тревожно, радостно и ответственно. Мы с вами в братстве, в международном братстве Совета Церквей. Но, братья и сестры, это и ответственность, это и переживание, потому что я думаю, что многие, которые говорят, мы в братстве, Христос бы сказал: не знаете, какого вы духа. И поэтому моя сегодня проповедь лично каждому, прежде всего к себе, и лично каждому из нас. Сейчас мы не будем название брать, определять себя, в каком мы братстве, как, ну, аксиому, истинный путь. А давайте вот так вот лично заглянем внутрь себя. Вопрос Господа ученикам: ты знаешь, какого ты духа? Желаю исполнить волю твою. Друзья, даже такие люди, как пророк Божий, пророк Иона, которому Бог открывал желания свои, которому Бог давал поручения: Иона, иди в Ниневию и проповедуй. Через 40 дней разрушен будет город. Ну кому, как не пророку своему, Бог даст такое поручение? И вот этот пророк из еврейского народа, он рассудил и думает: а чего я пойду туда? Ассирийцы, враги, и я пойду туда проповедовать, чтобы они покаялись, не дай Бог покаются и избегнут наказания, которое через 40 дней будет. Нет, что-то тут Бог не досмотрел. Иона вместо Ниневии отправляется в Фарсис, но у Бога есть свои методы остановить, у Бога есть методы направить так, как Он хочет. Буря поднимается, корабль бросает, и когда Иону извлекли из трюма, узнали, кто он такой, узнали, куда он бежит, то корабельщики пришли в ужас. Что нам с тобою делать? И вы знаете, Я тоже так сказал бы: Иона, не знаешь, какого ты духа. Иона, не смущаясь, говорит: я знаю, что нужно сделать. Выбрасывайте меня за борт. Ты так легко расстаешься с жизнью. Выбрасывайте, выбрасывайте, не смущайтесь. Корабельщики не так думают. Они пытаются догрести до берега, но ничего не получается. А он им говорит: выбрасывайте меня за борт. А знаете, почему он так говорит? И он рассуждает: вы меня выбрасываете, я утону, я один утону. Зато сотни тысяч врагов через 40 дней погибнут. Так им и надо. Вот какое сердце. Хотя еврей от евреев, хотя пророк Божий. Не знаете, какого вы духа. Братья и сестры, а в наше время особенно активизировались духи злобы поднебесной. И вот они заводят народ. И народ делает так, как хочет этот дух. Мне недавно пришлось быть в Германии, когда был там чемпионат мира по футболу. Конечно, я не на чемпионат поехал, на служение, но как раз в это время получилось. И вы знаете, вот мы сидим на улице так, и вдруг в одно время в разных городах этого населенного пункта крик, свист такой, я спрашиваю: что такое? Да, это чемпионат идет, не переживай. Люди объяты духом вот этого соперничества, там, состязания вот этого. И они в одно время или кричат, радуясь, или там негодуют ужасно. И вот я смотрю, как много может дух. И, друзья, и нам тоже Бог дал вот такую милость иметь от Него дух и Его духом. Совершать служение, покорять вере народы. И поэтому насколько ответственно, когда Иисус Христос ученикам сказал: вы не знаете, какого вы духа. Апостол Петр в первом послании, в первой главе пишет, что Господь Иисус Христос, вернее Бог, благодарение Ему, Он даровал нам возрождение воскресением Иисуса Христа. Ученики до воскресения Иисуса Христа были одного духа, а потом они получили иной дух. Дух Божий. И они уже совершенно по-другому видели и жили совершенно по-другому. Иисус Христос воскрес 2000 лет назад. И, друзья, у нас тоже есть возможность через возрождение посредством покаяния иметь вот этот Божий дух и жить, руководствуясь этим Божьим духом. Поэтому вот в нашем братстве есть сегодня один узник, совсем молодой братик, Гагик его зовут, вы все знаете о нем, который был призван в армию в Нагорном Карабахе, армянин по национальности. Он только уверовал, совсем недавно, он еще не успел принять крещение. И когда его призвали в армию, он сказал: я не могу брать оружие и идти убивать. В стране военное положение, принимаешь присягу, автомат и на позицию охранять. А там часто бывают перестрелки. А он говорит: я не могу. Не можешь? Заставим. И вот его заставляли. Вот этого такого хрупкого, небольшого ростика юношу. И мне пришлось быть в кабинете у министра обороны Карабаха. И я с ним разговаривал. И он говорит: передо мной генералы трепещут с большими звездами, я ничего не могу сделать с этим пацаном. А я слушаю сегодня, Геннадий Константинович говорил, Сидрах, Месах и Авдинага, как он назвал этих юнцов. Вот почему ничего не могли с ними сделать, и даже огненная печь не испугала их. Дух Божий в них, и царь покорился. И этот министр обороны говорит: я ничего не могу сделать с этим мальчишкой. В негодовании. Но у него надежда была: еще что-нибудь сделаем. И они сделали. Посадили его в тюрьму. А месяц назад Господь подарил такую возможность. Я и еще два брата были в Нагорном Карабахе. И пошли к начальнику тюрьмы и попросили: дай нам свидание. Я приехал из России, еще один брат. И из Голландии был один брат. Сотрудник миссии Фриденштейна Голландской. Начальник тюрьмы принял нас. И говорит: вам свидание? А вы знаете, что у меня 260 писем лежит из разных стран мира, и из России особенно много. И все вы писали на меня кляузы, что я прям волк здесь, я зверь, я бил его, из Голландии тоже письма есть. И вы хотите, чтобы я вам дал свидание? Во-первых, я порадовался, у него лежит 260 писем. Одного духа, братья и сестры, одного переживания за то, чтобы брату нашему там сохранить верность. Ну и обострять обстановку нельзя, нам свидание нужно, и отступать нельзя от истины. Я ему говорю, начальнику тюрьмы говорю, вы знаете, один Бог знает досконально всю истину, вы нам не скажете, как вы поступали с Ним. Вот. И узнать мы все до конца не можем. Есть праведный судья Бог, который будет судить каждого по делам. Но если вы говорите, что вы такой хороший, дайте нам свидание, и мы убедимся, что вы правда хороший. Ну, ему деваться вроде бы как некуда, вот. Ну, и в то же время он хочет показать, что он хороший, приведите его сюда. И Бог чудным образом нам подарил свидание. И мы полчаса в кабинете у начальника тюрьмы имели свидание. Гагик заходит, такой жизнерадостный, такой веселый. Мы обнимаемся, начальник говорит, ничего не пойму. Тут в одном городе на свидание не приходит. Этот с Голландии приехал, этот с Москвы. Ну, я сказал, я с Москвы прилетел. Этот с Москвы приехал, ничего не пойму. Вот, друзья, одного духа. Это сила, это величайшая сила. И в огне не горит, и в воде не утонет. И поэтому Христос вот этим наглядным примером ученикам хотел показать, вам нужен дух такой, как у меня, тогда вас ничто не сломит. А пока что вы еще не знаете, подумайте, почему. Однажды Христос сказал ученикам, моя воля, моя пища есть творить волю Отца. У меня есть пища, которой вы не знаете. И ученики опять сконфужены, мы не знаем. А кто же тогда может знать? Братья и сестры, если мы не имеем Духа Божия, кто же тогда имеет Дух Божий? Вопрос очень серьезный. И вот мы в кабинете беседовали так, а начальник говорит, вот что вы сбили его с пути? Сидит в тюрьме парень, вроде неплохой парень, а сидит в тюрьме. Выйдет он, его опять посадят в тюрьму. Ну и что это за жизнь? А я ему говорю, начальнику, вы знаете, есть Бог, который сейчас вот смотрит на нас. Вот здесь вы сидите, заместитель ваш, и нас четверо. Бог смотрит на нас, и Богу положение Гагика, узника, нравится намного больше, несравненно больше, чем ваше положение начальника тюрьмы. У него вот такие глаза, вот. Этот из Голландии брат толкает, переведите, переведите, что сказал. Потому что начальник в лице изменился. Он никогда не думал, что тюремщик какой-то у него здесь имеет положение лучше и выше, чем он. А ведь это на самом деле так, друзья. Ведь это на самом деле так. Намного лучше. Почему? Да потому что Дух Божий живет в этом юном человеке. Вот. И... Мы проводили собрание, это недалеко от Степанакерта, город есть Мартакер такой. Проводили служение там. Ну, а знаете, военное положение, очень много и часто говорят о войне, и дух такой, я опять хочу вернуться, дух, который объемлет эту страну, воинственный дух такой. Причем в гордости мы победили войну, вот, и еще будем воевать. И вот мы проводим собрание, один мужчина встает, у меня вопрос. Если будет война, нам нужно воевать или не нужно? Ну, понятно сразу, к чему этот вопрос. Сразу понятно. Мы говорим о любви, мы говорим об Иисусе Христе. Нам нужно воевать или не нужно? И как раз один брат рассказал случай по дороге, когда мы ехали. Один генерал рассказывал, который занимался во время войны обменом военнопленных, живых и мертвых, азербайджанских и армянских. Говорит, однажды наступило время обменять пленных. Азербайджанцы должны армяне отдать, и армяне должны отдать азербайджанца, военнопленных поменять. Но есть определенные условия для этого, рассказывает этот генерал. Мы должны приехать в определенное место. Те привозят военнопленного, и мы привозим. Стоят автоматчики, полная боевая готовность. На случай стрельбы готовы и с той стороны, и с этой стороны. И вот такой момент напряженный. По команду, по сигнале, оттуда должен быстро идти военнопленный, навстречу ему должен идти другой. И таким образом на этой нейтральной полосе происходит обмен. И вот наступает этот момент, по команде от азербайджанской стороны пленный армянин идет, отсюда идет азербайджанец. Все стоят наготове, автоматчики стоят наготове. И генерал говорит, идут навстречу друг друга два военнопленных. Когда они на середине поля встретились, они остановились. Все в напряжении. Что такое? Почему остановились? Они смотрят друг на друга, падают в объятия, обнимают и плачут. Это не положено. Должна поступить команда. Скорее сюда! Что вы делаете? Но никто эту команду не дает. Азербайджанец и армянин обнялись и плачут. Плачут там офицеры, плачут здесь. На какой-то миг наступило вот такое отрезвление от духа войны. Вот то, к чему Бог призвал. То, что внутри человека заложено. То, что ищет человек. Через несколько мгновений они расстались, и каждый пошел в свою сторону. И все осталось на прежних местах. Если не принял внутрь Дух Христа, если Он не стал Господином твоей жизни, то будет по временам какое-то отрезвление, будет какое-то понимание, да, Бог дает такие мгновения. Но если хозяина не поменял, останется все так же. И после этого вопроса, который задали, нам нужно воевать или нет, один армянин встает и говорит, кто, как не мы, пережившие войну, лучше ответим на этот вопрос, нужно нам воевать или не нужно. Ну, думаю, слава Богу, продолжаем служение. И дальше пошло служение. Вот так, друзья, в Слове Божьем очень понятно написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. Хочу прочитать место Писания, записанное в первом послании к Коринфянам, 2 глава, с 12 стиха. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Друзья, вот так дерзновенно написано. Мы приняли не духа мира, мы приняли Духа от Бога, и мы имеем ум Христов. Насколько это ответственно? И насколько это сильно, друзья? Вот такое иметь преимущество, иметь Дух Христов. Но я хотел бы немножечко сказать, как попирается часто вот этот Дух Христов. Сколько там подмены может быть? Апостол Павел в послании Ефесянам пишет о том, что есть Дух Христов. И, вернее, есть искусство духа обольщения. Есть разного рода искусства. Искусство в музыке, в пении. А это искусство обольщать. И практика у этого искусителя, ой, какая она большая, эта практика. И вот он сегодня различными искусными путями пытается народ Божий совлечь с истинного пути. Друзья, не Дух этого мира мы приняли. А, вы приняли Дух Христов, но я постараюсь подмешать вам Дух свой, свой душок. И дьявол старается это делать. Так он говорит и так старается делать. Сколько сегодня и в нашей стране вот таких передовых конфессий, вот этих лидеров всяких различных, президентов, там, председателей, которые сегодня собираются вместе, празднуют христианские праздники, и говорят, нас ничего не разъединяет, нас только объединяет. потому что мы дети Божии, у нас один Господь, у нас одно небо. Мы будем устранять все, что нас разъединяет. Мы будем видеть только то, что нас объединяет. Друзья, простите, не устранять, а не замечать то, что нас не разъединяет. И собираются вместе, и проводят эти встречи. И мне даже приходилось немножко видеть, вот председатели там или президенты различных конфессий, субботники, пятидесятники, харизматы, всех Б собираются вместе, руководит. Ну, кто будет руководить? Ну, пусть кто-нибудь нейтральный, пусть народный артист РСФСР руководит. Ну, неплохо, пусть руководит праздником этим, выступление объявляет. Пусть артисты поют, ничего, неплохо. А как им выглядеть? Ну, разве мы будем им диктовать? И вот выходят эти артисты на сцену, и вот такие парни с такими волосами, и девицы в таком нецеломудренном наряде, и вот они поют, и сидят эти председатели, и смотрят. И вот так думаешь, какой же дух руководит? Какой же дух? И после этих выступлений хлопают в ладоши, и председатели тоже хлопают. Как хорошо спели. Там что-то даже о Христе пропели. Какой же там дух царит? Друзья, я скажу, дух мира сего, однозначно. Я не представляю наших братьев, Геннадий Константинович или других братьев, чтобы они там сидели рядышком, слушали этих артистов, а потом хлопали. Вот вообще не могу себе вообразить. Почему? Да потому что дух иной в них, совершенно иной. И поэтому Господь сегодня и говорит нам, что направил вас на правильный путь. Я вам дал свой дух. Но должны дорожить, беречь в себе то, что Бог дал. И даже больше того, друзья, вот на этих встречах там различные рок-группы играют. И мне самому приходилось видеть. И я в ужас приходил, Там не просто дух мира, ну так вот гладенько сказать. Там натуральный сатанинский дух через эту рок-музыку. И все слушают. И когда этот рок-музыкант смотрит на всех, не все реагируют на это пение. Он говорит, сейчас будем петь вместе, и заставляет зал повторять то, что он делает. И я смотрю на это, и мне страшно. Страшно. Я думаю, Господи, как хорошо, что там нет нашей молодежи. Они не присутствуют на этих так называемых христианских праздниках, на этих конференциях там и все прочее. Как хорошо. Там совсем другой дух. Был у нас лагерь молодежный, и вот приходит записочка, потому что молодежи человек 700, и как правило, ну, попадают туда, не с наших церквей молодежь, ну, слышат там или попросятся, ну, и мы разрешаем, зная, кто прижат, и вот они иногда пишут записочки. Я вот вам прочитаю вопрос, который пришел, вот я отвечал, и он у меня в Библии оказался. Объясните, пожалуйста, почему у нас в лагере и вообще в братстве существует столько необоснованных ограничений и запретов, не имеющих подтверждения Библии? Например, запрет на просмотр видео, большинство видов музыки, большинство причесок и одежды. В Библии, например, нет никаких ограничений в музыке. Давид плясал, когда шел за ковчегом, возвращаясь из плена. Какого плена, не знаю. От разрешенной нам музыки он бы этого не делал. Хвалить его на тимпанах, написано в Библии. У нас запрещено в братстве все виды ударников. В Библии написано, что женщины не носили мужскую одежду. Существуют же женские брюки и так дальше. Раньше ведь мужчины носили платья. Мне кажется, что это больше похоже на фарисейство, чем на истинное христианство. Ну и так дальше. Друзья, я прочитал эту записку, и я ответил... Не знаете, какого вы духа? Ну и потом немножко объяснил. И объяснил. Так хочется дьяволу свой дух, дух этого мира внедрить, чтобы хоть немножечко были похожи. Я где-то на общении рассказывал, кратенько еще расскажу пример. Мы с молодежью однажды, гости у нас были на Кавказе, и с Сибири гости. И мы решили им показать, ну, пейзаж кавказский. И я поехал вместе с ними. Заехали на самую высоту, там плато уже, вот, верх Кавказских гор в одном месте. И я говорю, молодежь, мы чуть в ущелье спустимся, там пообедаем, а потом пойдем вниз на водопады туда. И вот мы остановились, сестры готовят на стол, накрывают. А я смотрю, снизу идет группа молодежи. Ну, я так глянул, ну, молодежь как молодежь, современные. Вот, внешний вид такой, совершенно свободный, шортики, футболочки, все прочее. Они прошли мимо нас, человек 30. Ну, прошли-то и прошли. Но когда они поднялись выше, туда к машинам, я слышу, запели христианскую песню. Вот это да, мы все как глянули и обомлели, ничего себе. Вот. Но потом наши спели песню. А я смотрю, ниже мужчина поднимается и говорит, мир вам! Как приятно слышать на пейзаже такой красивой природы христианское пение. А кто вы? Ну, я говорю, мы иванские христиане-баптисты, а мы адвентисты седьмого дня, реформисты, там еще как-то он продолжил название. Вот. Ну, ладно, идите с миром. Нет, он остановился, вот у вас все хорошо, но вы не выполняете субботу. Я говорю, знаете, в общем-то, ну, бесполезны сейчас какие-то разговоры, вы можете идти. Нет, вот у вас все, я смотрю, хорошо, все, но вот все-таки заповедь. Я ему говорю, вы знаете, написано в послании к Ефесянам, что Иисус Христос отменил закон заповедей учением своим. Поэтому идите с миром. Нет, вот все-таки, уже у нас рассмеялись. Я говорю, вы знаете, молодежь прошла мимо нас, и ни одному из нас в голову даже не пришла мысль, что мимо нас идет христианская молодежь. Ни одному в голову мысль не пришла такая. А теперь он стоит и говорит, вот, вам надо выполнять заповедь. Вы не выполняете заповеди Библии. Мы говорим, идите, научите молодежь сначала, вот, а потом придете. Друзья, вот так миру хочется свое внести, смешать вот так, чтобы вид путешествующего в Иерусалим изменить. Изменить. Так не нравится сатане вот этот вид. То есть решительная борьба, решительное стремление не дать дьяволу места ни в чем. Иисус Христос собрал грехи всего мира, ни один грешок не оставил. И Он хочет, чтобы у нас был тот же самый вид, чтобы мы шли по Его следам, не дать хода ни одному греха в жизни своей, ни одному. Вот это вид путешествующего в Иерусалим, вот это Дух Христов. Дорогие друзья, я буду сейчас заканчивать свою проповедь, и у меня есть такое поручение от братьев сделать призыв к покаянию. Еще будет продолжаться собрание, просто вот сейчас сделать призыв к покаянию. Я хочу, друзья, сказать, чтобы мы могли проверить себя. Сколько лет я верующий, сейчас не имеет значения. Проверь себя, какой у меня вид. Имею ли я вид путешествующего в Иерусалим? То есть, я не мирюсь ни с каким грехом. Если даже бывает какое-то искушение, в которое впал, я тут же каюсь и молюсь, Господи, помоги, чтобы я этого не повторил. Или в моем сердце вот прокрадывается дух этого мира. И где-то я похож на мирского. И где-то какие проявления мирские, какие-то атрибуты мирские у меня в доме или в жизни моей проявляются. Мои увлечения, времяпровождения, мои друзья и так дальше. Какой у меня вид? Какой у меня дух? Вот какой вопрос. И вопрос непростой. Если даже меня кто-то видит, о, это брат хороший. Бог меня видит. Бог знает подлинную мою жизнь, подлинное лицо мое. Какой у меня вид? Бог знает. Братья и сестры, каждого из нас Бог видит и знает. А покаяние говорит, я не буду, потому что перед перерывом брат абсолютно, ну, очень много сказал о покаянии, мне добавить нечего. Мне только осталось сделать призыв. Кто хочет покаяться? Может быть, еще никогда не каялся? Вообще вид мирского? Жизнь мирская, увлечения все мирские. Вот надо пройти сюда, здесь даже место приготовили, чтобы не выпачкать колени. Склониться перед Богом и сказать, Господи, прости меня, грешника, очисти сердце мое, войди в меня. Я хочу иметь вид путешествующего в Иерусалим, для того, чтобы войти в этот Иерусалим. Может быть, я верующий давно, апостол Павел посланию к Титам пишет, что Господь возродил нас банею, возрождение и обновление. Баня, возрождение. Баня – это значит, после грязного я стал чистый через возрождение. Но в результате греховной жизни возрожденного человека периодически нужно обновление. Обновление через покаяние. Если вы чувствуете, что Дух Божий касается вас, тоже можно выйти, в кратких молитвах сказать, прости, Господи, за жизнь, за вид мой, измененный, за дух мой, который подпорченный. Прости, Господи. И сегодня Бог подарит прекрасную возможность получить этот прекрасный вид, вид путешествующего в Иерусалим. Друзья, я заканчиваю свою проповедь. Я только хочу сейчас, чтобы мы предоставили возможность Духу Святому, чтобы Он еще несколько минут поговорил в нашем сердце, а мы пока встанем и споем псалом. «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит, у дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит».